Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Ценности этого века и ценности Царства.
Перейдем к изучению Слова Божьего. Для этого давайте откроем 13 главу Евангелия от Матфея. Среди семи притч Иисуса Христа о Царстве Небесном, записанных в 13 главе Евангелия от Матфея, мы обратим внимание на 5 и 6 притчи. Прочитаем для этого стих 44-46. Евангелие от Матфея, 13:44-46. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Перед каждым, кто решается следовать за Христом, однажды встает вопрос: или Господь, Церковь, истина, благочестие, или нечто самое дорогое для человека в его земной жизни. Муж может заявить новообращенной жене: «Или я, или твоя церковь». То же самое можно услышать от детей, или от родителей, или от самых близких друзей. Кто-то из нас посвятил всю свою жизнь работе, а кто-то учебе, спорту, музыке, искусству или бизнесу. А ведь может случиться так, что любимое занятие потребует идти на компромисс. Компромисс, который несовместим с послушанием Богу. Спортивная карьера может потребовать оставить церковь. Например, у многих футболистов, хоккеистов, баскетболистов игры в основном проходят в выходные дни, в воскресенье, и таким образом они выключаются из жизни церкви на 7-8 месяцев. А потом что? А потом сборы. И если человек посвящен этому делу, то он может быть выключен из жизни церкви на долгие-долгие годы. У музыкантов свои трудности. Не только постоянные гастроли, но и репертуар, требующий прославлять при исполнении произведений то греческих богов, то человеческие страсти, блуд, то заблуждения сторонников ложных религий, а также просто воспевать человека, его гордыню и самодостаточность. Ситуации подобного рода могут повторяться и повторяться в самых разных вариациях. Приведу пример. В небольшой церкви появился новый посетитель. Высокий мужчина, средних лет, всегда хорошо одет, подтянут, с окружающими вежлив. Он охотно беседовал после каждого служения с верующими, задавал вопросы, внимательно выслушивал ответы. Посещая таким образом церковь на протяжении 4 месяцев, он уже хорошо понял, что такое спасение, как человек может обрести спасение, что такое истинная церковь, что такое ложная церковь. Он понял, что такое крещение и членство в церкви. В общем, разобрался во многих и многих истинах. И вот однажды пастор пригласил этого человека к себе на обед, чтобы еще раз рассказать ему Евангелие и призвать обратиться ко Христу. На это мужчина сказал следующее: «Понимаете, я родился и вырос в деревне. Мои родители тяжело трудились, чтобы дать мне образование. Они отправили меня в город. Год я занимался с репетиторами для того, чтобы поступить в медицинский институт. 6 лет учился в медицинском институте. Затем год интернатуры, 2 года еще дополнительного обучения ординатуры. После этого заплатил немалые деньги, чтобы устроиться в больницу. Проработал, практически безупречно на протяжении 7 лет и сейчас назначен главным врачом в центральной больнице нашего города. А вот здесь, на новой должности, мне постоянно приходится идти на компромисс. Постоянно приходится идти против совести. Особенно сильно я стал это чувствовать, когда начал посещать церковь. Мне приходится говорить неправду, покрывая ошибки врачей. Мне приходится подписывать документы, которые не соответствуют действительности. Я понимаю, что в подотчетном мне отделении каждый день совершаются аборты. Часть бесплатных лекарств не доходит до пациентов, а распределяются по аптекам, которые находятся на территории нашей больницы. И это приносит немалый доход мне, моим заместителям и вышестоящим руководителям. И сейчас я стою на развилке. С одной стороны, я хочу быть со Христом. С другой стороны, я не могу оставить мою работу, которая для меня очень дорога, которой я посвятил много лет. Хотя мне ясно, что быть верным Богу, оставаясь на этой должности, просто-напросто невозможно. Пастор призвал его подумать и сделать правильный выбор. Мужчина еще появился в церкви пару воскресений, затем полностью оставил христианское собрание и погрузился в работу. А когда подобный выбор встает перед нами, что мы выбираем? Сегодня все больше и больше людей говорят, что выбирать вообще не обязательно. Главное – верить, любить Бога в душе, а жить можно просто так, как человек считает для себя более комфортным и удобным. Не обязательно оставлять то, что мешает вам следовать за Христом. Если вы не можете регулярно посещать церковь из-за работы или по другим причинам, если вы не хотите оставить что-то греховное в своей жизни, ну, тогда и не обязательно оставлять. Живите так, как вам подсказывает сердце. Молодая женщина работает в ночном клубе певицей, не стесняясь, выкладывает фотографии в социальных сетях, на которых она находится в объятиях с разными мужчинами. Она приходит в Иванскую церковь, где ее спокойно принимают в члены общины, и не видно, чтобы особо призывали ее менять свой образ жизни, потому что она живет так же, как и прежде. К сожалению, друзья, данный пример в настоящее время совсем не редкость. Если бы что-то подобное случилось 15-20 лет назад, это было бы, конечно, происшествие. Но сегодня это становится все более и более распространенной практикой, причем именно для евангельского сообщества. Все громче и громче звучат голоса тех, кто утверждает, что следование за Христом вообще не требует что-либо менять в своей жизни. Не требует от чего-либо отказываться. Просто оставайся самим собой. Просто делай то, что тебе подсказывает сердце. А если кто-то скажет, что следование за Христом требует идти на жертвы, а если кто-то скажет, что следование за Христом требует отрекаться от себя, не слушай его. Это просто законничество. Что же мы можем ответить на все это? А как вы думаете, что бы ответил Христос? Об этом мы узнаем, обратившись к Писанию. Пожалуйста, еще раз взгляните на прочитанный нами отрывок из Слова Божьего, Евангелия от Матфея, 13:44-46. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Мы видим в этих стихах две притчи, которые взаимосвязаны между собой. Они передают, по сути, одно и то же послание. Главное понять, какое послание. Что же Господь Иисус Христос желает открыть данными притчами? Чему Он старается научить нас? Заблуждение. Очень распространено неверное толкование этих притч. Многие комментаторы считают, что сокровище первой притчи и драгоценная жемчужина второй притчи – это мы, верующие. И после того, как Иисус нашел столь великую драгоценность, как мы, Он не смог устоять, Он оставил все, славу небес, чтобы только заполучить нас. И, конечно же, неудивительно, что в современном гуманистическом мире, который влияет и на церковь, подобные толкования воспринимаются все легче и легче, все быстрее и проще. Конечно же, друзья, трудно толковать притчи, которые Господь Иисус Христос сам лично не объяснил. Но мы не должны спешить оценивать их с человекоцентричной точки зрения. Несомненно, смысл этих притч в другом. Сокровище и жемчужина – это не мы, не вы и не я, а кто? Это Господь Иисус Христос, предлагающий Царство Небесное. Это дар спасения. И когда человек понимает ценность этого Царства, вот тогда он готов оставить все в мире ради Него. Причем он оставляет без слез, без жалости и печали, а с радостью. Обратите внимание на слово «радость» в 44 стихе. Только бы приобрести сокровище Царства. Вы скажете: подождите, я не понимаю, как все это согласовать с сотериологией Нового Завета? Если человек духовно мертв, если человек не ищет Бога, соответственно, он не может и искать ценности Царства. Конечно, друзья, прежде чем человек ищет Бога, начинает искать Бога, Бог уже находит его. Бог призывает грешника действенным призывом и возрождает его. И если человек действительно будет призван, и если человек действительно духовно прозреет, тогда он сможет оценить сокровище Царства и будет готов оставить все ради него. Готовность оставить все ради ценностей Царства Божьего – признак наследника Царства, истинно верующего. Спасая грешника, Бог ставит его на путь освящения, на путь духовного роста. Спасая грешника, Бог делает его стремящимся к послушанию, с жертвенностью и самоотдачей. Сделав все необходимые уточнения, перейдем к исследованию притч. Первая притча из рассматриваемых нами сегодня, стих 44. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Современному читателю может показаться странным. Пошел, нашел сокровище, скрытое на поле. Ну, разве такое бывает? Выглядит очень-очень, скажем так, маловероятным. Но для слушателей Христа все выглядело обычно и вполне приемлемо. Дело в том, что в те времена не было банков, не было банковских ячеек, кредитных или магнитных карт. В дома большинства людей можно было пробраться очень легко. Грабители могли проникнуть очень легко в дома большинства жителей. И, конечно же, сейфов, подобных современным, в этих домах не было и быть не могло. Поэтому самым распространенным способом и для многих единственным способом сохранения ценностей являлось сокрытие их в земле. Человек просто шел, обычно под покровом темноты, и закапывал свое сокровище где-то на поле, подальше от дома. И, конечно же, для того, кто не знал, что оно там сокрыто, найти такое сокровище было очень-очень трудно. Историки сообщают нам о том, что иудеи часто хранили золото и серебро под землей. Вдали от дома монеты, ювелирные изделия обычно помещали в кувшин и закапывали. В сундуки обычно помещали предметы быта, дорогую одежду и также закапывали их. Более надежного Место придумать, ну, просто не могли. Как случилось, что хозяин поля не знал о сокрытом на нем сокровище и продал поле вместе с ним? Дело в том, что Израиль пережил многих завоевателей. Народ неоднократно был в плену. Перед приходом завоевателей, выходом на войну, хозяин прятал свои сокровища. Соответственно, если человек не вернулся с военного похода или не вернулся из плена, он уносил с собой тайну о закопанных ценностях в могилу. Да и в мирное время человек мог неожиданно умереть, потерять память, и тогда его тайна оставалась неизвестна наследникам. И наследники могли просто взять и продать поле, а за сотни лет поля переходили из рук в руки, соответственно, новый хозяин вполне мог и не знать, что на его поле закопаны сокровища. В нашей притче речь идет о человеке, который неожиданно нашел сокровище на чужом поле и не забрал это сокровище себе, а оставил там, где есть, затем пошел, продал все, что имел, для того, чтобы купить поле и законно получить сокровище. Кто-то возразит: подождите, но почему бы не сказать хозяину о том, что у него в частной собственности на поле закопано сокровище? Вот почему. Раввины учили, что если человек найдет деньги, они принадлежат ему. Когда вы не можете определить хозяина денег и других ценностей, вы можете забрать их себе. А тот факт, что хозяин поля решил продать его и не извлек из земли сокровище, говорит о том, что сокровище не принадлежало ему, и он вообще не знал о его существовании. Таким образом, человек купил поле, чтобы приобрести сокровище, и он сделал все в соответствии с раввинским законом. Он подобен грешнику, осознавшему великую ценность спасения. Этот грешник осознал великую ценность спасения благодаря работе Святого Духа в его сердце. И вот теперь он готов оставить все, что мешает ему следовать за Христом в его славное царство. А теперь, друзья, обратимся ко второй притче. Вторая притча из рассматриваемых нами сегодня, стих 45-46. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Жемчуг в те времена ценился гораздо выше, чем в наши дни. Не существовало ферм по выращиванию жемчуга. Сегодня 99% жемчуга, используемого в ювелирных украшениях, выращено в промышленных масштабах. Суть промышленного метода в том, что в устрицы, находящиеся в специальных клетках на дне моря, помещаются шарики, которые за несколько лет превращаются в жемчужины из-за того, что устрица начинает окутывать чужеродное образование перламутром. После того, как промышленное выращивание жемчуга распространилось, цена на жемчуг значительно упала. Но и сегодня жемчужины, выросшие в естественных условиях, могут стоить целое состояние. Обычно такие жемчужины продаются на аукционах и в основном приобретаются коллекционерами. Сегодня самая дорогая жемчужина на рынке называется «Красота океана». Ее стоимость оценивается приблизительно в 139 миллионов долларов. Это около 10 миллиардов рублей. Она имеет тенденцию светиться в темноте. Интересно и даже удивительно, что красота океана выращена искусственно. В общем, я хочу сказать о том, что в дни Христа жемчуг стоил очень дорого и считался большей ценностью, чем сегодня. Хотя и сегодня, как вы только что услышали, некоторые жемчужины стоят невероятно дорого. В дни Христа жемчуг добывали ныряльщики, рискуя жизнью, конечно же, без всяких аквалангов. И это также оказывало влияние на высокую стоимость жемчуга, который ценился выше драгоценных камней. Покупка жемчуга считалась прекрасным вложением капитала. Он не только не терял в цене, не терял в цене как-то значительно, но был еще хорош тем, что спрятать его очень легко, так как жемчужины не занимают много места. Сегодня, если люди хотят вложить свой капитал куда-либо, да, то один из способов – это покупка золота, покупка валюты. А в дни Христа жемчуг также считался ценностью подобного рода. Купец, греческое «эмпорос», это торговец оптом, в отличие от лавочника. Речь идет о человеке, который зарабатывал себе на жизнь, покупая и продавая жемчуг. Несомненно, через руки таких людей проходило много жемчужин, и они умели отличать более ценный товар от менее ценного. И вот однажды такой купец, оптовый торговец, увидел самую большую и самую прекрасную жемчужину в своей жизни. Он настолько был потрясен ее красотой, он настолько был потрясен ее ценностью, что продал все, что имел, ради того, чтобы обладать этой одной единственной жемчужиной. Сердце того, кто призывается в Царство Христа, готово оставить все ради следования за Ним. Человек, который оставляет Господа, оставляет Его Церковь из-за того, что не желает расстаться с кем-то или чем-то в этом мире, такой человек не способен видеть и понимать ценности Царства Божьего. Итак, мы поняли значение этих двух притч, поняли, что притча о сокровище и притча о жемчужине говорят об одном и том же. А теперь рассмотрим три урока, основанных на толковании данных притч. Первый урок. Понимание притч о сокровище и жемчужине помогает видеть отличие истинных последователей Господа от ложных. Для истинных последователей Господа характерна готовность оставить все, оставить все ценности этого века ради ценностей царства. Именно таким был Моисей. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Евреям 11:24-26. Моисей рос в роскоши, в богатстве, он не знал никаких нужд, и вот однажды он оказался перед выбором. Роскошь египетских дворцов, слава, богатство и власть и высокий статус сына дочери фараона, или же разделить участь своего страдающего народа. И Моисей выбрал второе. И вы знаете, что он сначала 40 лет жил в изгнании, по сути, а затем 40 лет скитался в пустыне, терпел нападки со стороны своего же народа, и жизнь его была очень непростой и насыщенной. Таким был апостол Павел. Вспомните его слова, записанные в послании Филиппийцам 3:7-8. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». До обращения Павел гордился своей родословной. До обращения Павел гордился своим образованием, он гордился своим исполнением заповедей закона, он гордился своей блестящей карьерой и высоким общественным положением. И для того, чтобы последовать за Христом, апостол должен был отказаться от всего этого, что, собственно, он и сделал. Раз и навсегда он порвал с религией дел. Он лишился работы, общественного положения, родственники от него отказались и, кстати, лишили его наследства. Бывшие друзья и коллеги по Синедриону стали его ненавидеть, стали считать его предателем, отступником. Тот, кто отошел от веры отцов, став изгоем для иудеев, потеряв все, что имел. Именно таким был путь Павла в следовании за Христом. И, кстати, вспоминая о прошлой жизни, всех своих религиозных успехах и заслугах. Апостол не жалеет, апостол не грустит, а называет бывшие преимущества тщетою и ссором. Зимья, тщета, потеря относятся к потерям при кораблекрушении. В папирусах используются для обозначения финансовой потери или потери в бизнесе. Скивалон, ссор, отбросы относятся к таким вещам, как обглоданный труп, куча навоза, человеческие экскременты, объедки. Всю свою жизнь до обращения Павел видел пустой и потерянный, а на религиозные заслуги смотрел как на нечто отвратительное. О том, чтобы хвалиться прошлой жизнью, вообще не могло быть и речи. Подобным образом смотрят на все ценности этого века и сегодня те, кто следует за Христом. Они оставляют прежний образ жизни, они оставляют работу, хобби, любимую профессию, если это связано с грехом или мешает служить Богу. Они шагают в неизвестность, они рискуют влачить нищенское существование в некоторых случаях. Они отказываются от денег, приобретенных нечестным путем. Они терпят ненависть мира, они терпят нападки людей, которые ненавидят истину Слова Божьего и, как мы знаем, особо агрессивны в этих вопросах религиозные люди. Они живут под градом насмешек и клеветы. Комментируя притчи о сокровище и жемчужине, Джон Райл писал более 100 лет назад. Иисус на этих простых примерах объясняет, как должен вести себя христианин. Он оставляет мир, оставляет своего ветхого человека, оставляет свою старую компанию в прошлой жизни. Он отдает все, как Матфей и Павел, все почитает тщетою ради Христа. Он делает это потому, что полностью убежден, что вера достойна этого. Почему так происходит? Потому что он знает, что Христос восполнит все его потери. Он видит во Христе безмерное сокровище. Он видит в нем бесценную жемчужину, достойную любой жертвы. Вот это настоящая вера. Вот это печать истинной работы Святого Духа. Конец цитаты. А тот, кто не желает расставаться с тем, что мешает ему следовать за Христом, скорее всего, не имеет спасающей веры. Его религиозность не более чем обман ложного богопочитания. Таким был богатый юноша. Внешне очень правильный, внешне очень успешный, но он любил свои деньги, он любил свое высокое общественное положение более чем желал последовать за Христом. Таким был Димас, один из сотрудников апостола Павла. Помните, что о нем пишет апостол? «Димас оставил меня, возлюбил нынешний век». 2 Тимофею 4:10. И, по сути говоря, такими же являются все лжеверующие. В общем, притчи о найденном сокровище и жемчужине учат отличать истинных последователей Господа от ложных. Истинный последователь готов оставить все, что мешает следовать за Христом. Ложный, лжеверующий не готов. Он не уверен, он торгуется. Он не уверен, что следование за Господом действительно стоит того. Второй урок. Понимание притч о сокровище и жемчужине призывает правильно представлять благую весть. Сегодня Евангелие, требующее отвергнуть себя, достаточно непопулярно. А благовестие, которое тешит самолюбие грешника, обещает ему успех в земных делах, благовестие, которое позволяет ничего не менять в своей жизни, распространяется, к сожалению, все шире и шире. Согласно такому благовестию, Христос пришел не для того, чтобы требовать от нас самоотречения. Согласно такому благовестию, Христос пришел не для того, чтобы призывать нас к благочестию. Согласно такому благовестию, Христос пришел не для того, чтобы сделать нас способными оставить все в этом мире ради ценностей Царства Божьего. Вы можете обратиться к Богу, а ваша жизнь останется прежней. Спасение не обязательно ставит на путь духовного роста, освящения. Можно быть верующим и не беспокоиться о том, что живешь в грехе. Можно быть верующим и не оставлять прежних заблуждений. Мне неоднократно приходилось встречаться с людьми, которые посещают церкви, еванские церкви, и при этом они, скажем так, любят сверять свою жизнь с сонниками или гороскопами. Они не оставляют прежние увлечения и агрессивно отвергают слова тех, кто обличает их в данном зле. В общем, однажды кто-то их убедил, что следование за Христом не требует от них оставить все. И теперь, спустя годы, они даже не могут себе представить другого христианства. Так выглядит ложное благовестие. И столь ужасные плоды оно приносит. Истинное благовестие призывает оставить грех. Истинное благовестие призывает оставить ересь. Истинное благовестие призывает оставить любимых идолов. Призывает ценить Христа дороже отца. Призывает ценить Христа дороже матери, сына, дочери и даже собственной жизни. Если вам кажется, что я преувеличиваю, тогда вспомните сказанное Господом. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, недостоин меня». Матфея 10, 37-38. Когда благовестник угождает людям, а не Богу, тогда цена ученичества скрывается. Господство Христа над спасенными отрицается. Ни слова о посвященности, ни слова о жертвенности, ни слова о готовности страдать, ни слова о возможных гонениях за верность истине. Если мы понимаем притчи о сокровище и жемчужине и верим, что так благовествовал Иисус, мы не станем скрывать от грешника истину о готовности оставить все в этом мире ради царства. Третий урок. Понимание притч о сокровище и жемчужине открывает бесконечное превосходство ценностей царства над ценностями этого века. В притче о безрассудном богаче Луки 12, 16-21 Господь называет человека, который дорожил земными ценностями, искал в них безопасность и не думал о своей душе. Господь называет такого человека безумцем. «Безумный, в сию ночь душу твою возьму у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Друзья, все, что связано с этим миром, его славой, его властью, его богатством, его мудростью, не имеет, в общем-то, никакого смысла. Все это временное, все это тленное, все это проходящее. Все это пронизано похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. Поэтому очень правильно и очень мудро продать все, чем обладаешь, ради сокровища на поле и жемчужины. Очень правильно, очень мудро потерять тленные ценности этого века ради того, чтобы приобрести нетленные ценности царства. В общем, никогда не жалейте о том, что оставлено ради следования за Христом. Не вспоминайте с грустью об утерянных возможностях прошлой жизни. Стремление к послушанию Богу любой ценой, готовность оставить все ради ценностей царства, настроенность на безоговорочное подчинение, решимость пожертвовать самым дорогим – все это единственный путь в следовании за Христом. Другого пути просто не существует. Конечно, человек может обратиться ко Христу, не понимая до конца данные истины, не зная глубоко о цене ученичества. Более глубокое понимание придет к нему позже, в процессе изучения Слова Божьего. Но расположенность сердца к послушанию, внутренняя готовность оставить все в этом мире обязательны. Это часть новой природы, это характерно для новой природы верующего. Обратите внимание, две простые и короткие притчи. Но как мастерски Господь Иисус объяснил с помощью них превосходство ценностей царства над ценностями этого века и указал на подлинную цену следования за Ним. Если кто-то из нас сейчас стоит на развилке перед выбором, оставить что-то важное для себя в этом мире, ради того, чтобы быть в церкви, оставляйте смело. А если вы уже оставили все, что вам мешает служить Богу, никогда не жалейте об этом. Спасение дается даром по благодати, но истинная спасающая благодать всегда побуждает к благочестивой, посвященной и жертвенной жизни. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!